Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И сегодня мы с вами поговорим о тюремном служении в местах лишения свободы. Те, кто сейчас слушает нас или будет подключаться в течение этих 50 минут, я бы попросила, дорогие друзья, прокомментировать тему сегодняшней программы и ответить на вопрос, который я задаю вам прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужны ли в местах лишения свободы священники, церкви и тюремное служение? Ответ на этот вопрос я прошу написать в комментариях к данной программе. И если вы хотите подробнее раскрыть свой ответ, то, пожалуйста, напишите, почему вы так считаете. Я вам буду очень признательна, ваши комментарии я зачитаю в ходе программы. Нам интересно ваше мнение. Тюремное служение церкви в местах лишения свободы, на мой взгляд, я не знаю, как вы ответите, но на мой взгляд оно чрезвычайно важно, потому что, работая в местах лишения свободы долгие годы, я поняла, что есть люди, которые и на свободе, как в тюрьме, и в тюрьме, как в тюрьме, не могут найти выхода своим эмоциям, чувствам, не могут выбрать какой-то путь, тыкаются, как слепые щенки. Хотя люди взрослые, уже достигшие определенного опыта в своей жизни. И, конечно, хочется им сегодня подсказать или, может быть, просто рассказать, а они уже сами сделают выводы, какие пути освобождения от несвободы, я бы сказала так, можно найти. Вот один из таких способов – это христианское общение в местах лишения свободы. Как-то сказал мне один человек, что он садился в тюрьму каждый раз для того, чтобы остаться один на один с собой, с Богом, и освободиться от грехов, освободиться от пьянства, от курения, от блуда и от каких-то еще тех искушений на свободе, с которыми он сталкивался. Сегодня я, готовясь к передаче, нашла статью человека, которого очень хорошо знаю, Олега Скомороха. Это человек, который возглавляет тюремное служение у нас в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, является кандидатом богословия и заведующим сектором тюремного служения отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. И вот статья, которая приведена Олегом Скоморохом, она действительно может оказаться тем самым путеводителем, экскурсом в историю, потому что начинается она как раз вот с тех самых событий, когда все только-только-только зарождалось в России. Но прежде чем я приведу цитаты из этой статьи, мне хотелось бы вспомнить одну историю, которая произошла со мной в Сызрани. Меня пригласили на съемки фильма, я как-то уже об этом, по-моему, рассказывала, на съемки фильма о столетии тюрьмы в этом городе. Этот фильм нужен был для демонстрации во время концерта, большого концерта, который проходил на одной из сценических площадок города, и на который были приглашены все горожане и первые лица администрации этого города. Меня удивило то, что на этот праздник люди собирались, как будто бы имеющие к этому отношение. А в действительности это было именно так, потому что, как сказал руководитель города в интервью со мной, тюрьма – это дело общее. И так уж получилось, что вот это старое здание тюрьмы, оно находилось в центре города, и люди близлежащих домов, они видели, собственно говоря, все, что происходило там у них на территории. Получается так, как будто бы близкие никуда не исчезали, а вот находились на расстоянии вытянутой руки. И жили одной жизнью со своими семьями, только вот в определенных условиях. Мне очень понравилось тогда это высказывание. Больше я его уже нигде не слышала, работая в разных регионах нашей страны. И еще я помню в Карелии, в командировке, когда я приехала, военные сотрудники уголовно-исполнительной системы, зная мою любовь к историческим материалам, к архивам, они нашли для меня такой материал, который содержал в себе информацию о том, как исправляли на Руси людей. И три способа рекомендовано было всем сотрудникам, да, любого исправительного учреждения. Первый – это Библия, которая должна обязательно стряхнуть мозги и сердце осужденного после попадания его в застенки. Второе – труд физический. И третье – это изоляция от общества, то есть камерный тип содержания. Я подумала, интересно, сейчас же совершенно другая ситуация, что касается изоляции и начала вот этого воспитательного процесса. Но я хотела бы сказать, что не зря применялись такие прекрасные способы исправления человека, потому что я знаю, те, кто в неволе стал верующим человеком или возобновил свои какие-то занятия в этом направлении, то этим людям на свободе больше шансов оставалось для того, чтобы не вернуться обратно в места лишения свободы. У вас есть свое мнение, вы можете его выразить и написать мне. Я знаю, что нас слушают не только бывшие осужденные, но и те люди, которые находятся в местах лишения свободы. Это я говорю о тех случаях, где разрешена трансляция нашей программы. И, кроме всего прочего, родственники осужденных тоже нас сейчас слушают очень внимательно. Жены, мамы, даже дети. И, на ваш взгляд, церковь в местах лишения свободы, христианское учение, общение с христианами помогает ли людям там, непосредственно в местах, вот в ограниченных свободы непосредственно, не только в физических условиях, но и духовных. Пожалуйста, напишите. А мы по традиции предлагаем вам посмотреть музыкальные заявки, которые присылаются со всей страны на художественный совет Всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина Красная». Давайте посмотрим одну из первых композиций, которые я сегодня подобрала для этой передачи.
Придуманная осень листьями под ноги, в лужах отражение неба без причин. Жаркая устала по кривой дороге, был когда-то с кем-то, а сейчас один. Вся жизнь с нуля, вся боль в кулак, и сам себе сегодня обещаю. Края сегодня.
В эфире программа «Короткое свидание». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И передо мной статья «Уголовно-исполнительное право номер 2 за 2010 год». Но, тем не менее, актуальности эта статья не потеряла на сегодняшний день, потому что, несмотря на то, что около 300 тысяч в год освобождается осужденных из мест лишения свободы, ну и примерно столько же приезжают обратно. Я говорю не только о рецидивистах, я говорю и о тех, кто является первоходом. То есть приезжают туда, естественно, не по своей собственной воле, а по решению суда. И у них, естественно, как это всегда бывает, предоставляется выбор даже там. Идти в церковь или не идти в церковь. На территории каждого исправительного учреждения есть и церковь, и молитвенные комнаты, и просто помещение для собрания христианских общин. Олег Скоморох, кандидат богословия и заведующий сектором тюремного служения отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, написал эту статью для того, чтобы познакомить нас с историей духовного воспитания в местах лишения свободы. И вот что он пишет. «Христианское служение в местах заключения обусловлено в первую очередь Священным Писанием, где в описании страшного суда Христос указывает на посещение заключенных, милосердное отношение к ним, как на одну из причин достижения вечной жизни – или вержение вместо вечных мучений, если не совершать этого». Данное повествование находится в Евангелии от Матфея, статья 30, стих 31, 46 глава, и указывает на необходимость для спасения дел милосердия по отношению к страждущим ближним, нагим, голодным, бездомным, больным и заключенным. Слова Спасителя «В темнице был, и вы пришли ко мне» Матфея 25:36 стих всегда оставались для христиан непреложным основанием для служения в тюрьмах. Тем более, что последний день своей земной жизни Христос провел как осужденный на смерть преступник, а вслед за ним апостолы и многие христиане первых веков претерпевали темничное заключение, истязание и смертную казнь за исповедание своей христианской веры. Многочисленные сведения о страданиях за веру и посещение узников – христианами можно найти в житийной литературе императора Константина Великого. Именно он освободил церковь от гонений, но христиане продолжали служить заключенным. Более того, Первый Вселенский Никейский собор 325 года учредил институт попечения о бедных, горемычных, члены которого должны были посещать тюрьмы, ходатайствовать об освобождении невинных. В первую очередь, наверное, причиной сегодняшней передачи стало послание одного нашего подписчика, который сказал, что тюремные служители делают вот столько, а кричат о своем служении на каждом углу. Особенно они любят это делать, как считает наш подписчик, в социальных сетях, используя фотографии, громкие слова и речи, которые они ведут в обсуждении данных событий. Но я не стану спорить с этим человеком. Может быть, оно и так, ну, в каждом индивидуальном случае. Но я знаю людей, которые служат и служат честно. Мы ведь все очень разные. А есть, например, вот наши гости, которые не раз бывали в этой студии, матушка Валентина. Уж извините, человеку 8-й десяток лет, а она продолжает ездить на электричке, а потом 4 километра доходить до колонии исправительной номер 3 для того, чтобы поддержать свою общину, которая находится в учреждении уже много лет, и она едет туда не просто для того, чтобы поговорить с осужденными и организовать какие-то мероприятия. Представьте себе человеку пожилому, насколько это непросто. Ну и, кроме всего прочего, она исполняет свой долг служебный. Это, на это служение ее благословили. И помните ее рассказ о том, что она ездила на Соловки, просила разрешения оставить служение, потому что возраст уже ей не позволяет. И благословения она не получила. То есть ее духовный наставник сказал, что продолжай, потому что очень мало людей ходят в тюрьмы и помогают этим людям. А ведь в этих словах есть истина. Очень мало людей, которые задумываются о том, что рядом с ними находятся осужденные, и им нужна помощь. И очень часто к людям, которые освобождаются из мест лишения свободы, те же самые христиане, которые иногда посещают исправительные учреждения, ну, по долгу службы или по мере там возникновения какой-либо идеи, а после того, как ребята освобождаются, их стараются не замечать. Вот откуда идут эти замечания и послания в адрес нашей передачи. Сделали вот настолько, а кричат на каждом углу. Дело в том, что труд служителя – это не одновременные события, которые совершаются, ну, по праздникам. Я так считаю. Это большое, многолетнее, очень многоемкое и тяжелое служение, потому что люди, которые прошли вот это испытание в своей жизни тюремным заключением, они нуждаются в нас, в молитвах ежедневно, ежечасно, скажу более того, ежесекундно. И если вы скажете, моя роль в этом невелика, я пришел, рассказал о Боге, а дальше он пускай думает и делает выбор сам. Ну, дорогие мои, да, есть, наверное, такая возможность у кого-то из христиан попасть в места лишения свободы и со сцены поговорить с заключенными о христианстве, о вере, о покаянии. Ну, а дальше... Ну, кто-то считает, что это вот самое основное. Может быть, наверное. А как вы думаете, уважаемые подписчики? Мне начали поступать сообщения, я хотела бы их почитать. Итак, если вы захотите найти эту статью, она называется «Тюремное служение Русской Православной Церкви в местах лишения свободы. История. Современное состояние». Алекс Комарох. Уголовно-исполнительное право, 2010 год. Посмотрите, я, наверное, даже более подробно на ней потом остановлюсь в ближайших передачах, потому что очень люблю архивные документы. Они учат, делятся опытом. Так, тюремное служение. Что же пишете вы? Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, Моника. Рима, здравствуйте. Юлия. Да, я думаю, нужны христианские общины в местах лишения свободы. Он попал туда неосознанно, но, находясь там, о многом жалеет. Им хочется молиться, выпросить прощения. Им так легче срок коротать. Знаю по своему мужу, где он отбывает, там нет церкви, а ему очень хочется туда сходить. Юлия. А не могли бы вы мне в личку написать, где нет церкви? Пришлите мне, пожалуйста, сообщение. Подпишитесь на короткое свидание. Я не знаю, из какого вы сейчас сообщества данный комментарий взяли, я прошу вас, подпишитесь ВКонтакте «Короткое свидание» и напишите мне, пожалуйста, где нет церкви. Не стоит волноваться, что это нанесет какой-то вред вашему мужу. Нет, я просто хочу узнать, а где у нас в России нет христианских общин, молитвенной комнаты или даже храма? Это очень серьезный вопрос. Знаете почему? Потому что если человек хочет, то ничто не может его остановить от посещения служений, от литургии. То, что вы написали, это очень серьезно. Пожалуйста, сделайте мне одолжение, потому что я думаю, мы с вами сегодня можем помочь большому количеству людей, ведь ваш муж не один там в колонии находится. В библиотеке, может быть, есть Библия. Где-то они должны ее брать. И посещает ли священник их, проводят ли какие-либо собрания? Очень интересный вопрос. Рима считает, что помогает христианское общение в местах лишения свободы. Конечно, помогает. Им, по опыту знаю, им гораздо легче, когда они находят возможность прийти на собрание. Правда, приходит очень мало. Вот я до сих пор не могу понять, почему. В исправительных учреждениях, в тех, в которых находятся отдельно стоящие храмы православные, христианские молитвенные комнаты, помещения для богослужения, очень мало приходит. Хотя знаю, что многим из них хочется этого. А почему не идут? Боятся, волнуются, чувствуют себя виноватыми. Как вы считаете, в чем причина? Хотелось бы ваше мнение узнать. Как вы думаете, почему многие, испытывая необходимое желание вот это прийти к вере, к Богу, помолиться, почему они этого не делают? Напишите, пожалуйста. И Юлия, тоже напишите. В каком исправительном учреждении нашей страны нет возможности посещать церковь? Очень интересно. А я вас, дорогие друзья, приглашаю посмотреть еще одну музыкальную заявку этого года, которая была прислана на конкурс. И 1 ноября, напоминаю вам, я еду в Москву для проведения гала-концерта Всероссийского конкурса «Песни среди осужденных. Колено красное». Давайте посмотрим еще одну заявку, которая была доставлена специально для этого конкурса. Но, насколько мне известно, прошла она очень большой путь. Первое испытание в учреждении, потом в управлении, художественный совет. А как решилась судьба, об этом мы узнаем на днях, потому что вот-вот появятся списки тех, кто стал лауреатом. Нет первых, вторых, третьих мест в нашем конкурсе. Все победители, их немного, но это достойные люди. Пожалуйста.
Красная калинка,
В эфире проект «Короткое свидание». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И я напоминаю, что 1 ноября мы узнаем, дорогие друзья, имена победителей, лауреатов конкурса всероссийского «Калина Красная». И очень приятно, что мы, проводя онлайн-концерт, сможем, дорогие друзья, достучаться до сердец тех людей, которые отбывают наказание во всех исправительных учреждениях нашей страны. Галоконцерт пройдет в режиме онлайн, и все победители будут отмечаться. Самое главное, что мы сможем их увидеть, несмотря вот на создавшиеся условия последних 3 лет. Вы помните, раньше мы выезжали в города, и все наши лауреаты этапировались в одно из исправительных учреждений выбранного города страны, то сейчас мы проводим пока онлайн данные грандиозные события, и у этого момента есть свои положительные стороны. Нас видят во время трансляции все исправительные учреждения, которые участвуют в данном событии. Итак, мы сегодня говорим о тюремных служителях. Я не хочу сегодня осуждать те церкви, которые не принимают участие в тюремном служении, но мне кажется, что они упускают прекрасную возможность, действительно реально столкнувшись с вопросами покаяния, они сами себя лишают прекрасных возможностей достучаться до сердца или получить, я считаю, грандиозный опыт, который помогает общению с людьми, прошедшими очень непростой путь. Как я попала в тюрьму в далеком 2007 году, я переживала в своей жизни особенный период, мне было очень трудно. Это мои были личные переживания, но я с такой радостью и бежала в колонию исправительную при каждой предоставившейся возможности. Однажды мне предложили ездить каждый день по 300 километров в день в колонию, которая находилась в другом городе, точнее в пригороде. Вход и выход занимал тоже определенное время. Я готова была тратить все эти часы для того, чтобы зайти, увидеть этих ребят, пообщаться с ними, доставить кому-то из них радость, узнать об их печалях, разделить какие-то их эмоциональные переживания и пройти вместе с ними этот путь. Кто-то скажет, мне это не нужно. Мы сейчас говорим о тюремных служителях, о тех людях, которые искренне служат, и о тех, кто, может быть, относится к своей вот такой миссии замечательной, поверхностно достаточно. Ну, допустим, съездить только на праздники. Но кроме праздников в тюрьме еще бывают и будни, и осужденные освобождаются. Они смотрят с надеждой в глаза, и когда вы приходите и говорите, что вы с Богом, это значит, что вы не только за себя отвечаете в этот момент, но и несете ту огромную миссию, которую Иисус еще завещал всем нам. Идите и проповедуйте, помогайте. И, насколько мне известно, в некоторых церквях, к сожалению, ну, по крайней мере, в нескольких, о тюремном служении даже не разговаривают. Я помню, мы с мужем как-то пришли в одну из общин, и так как у меня Виталий Пронин, вы знаете об этом, муж отбывал наказание, он так и не смог ни с кем подружиться, потому что так или иначе возникал вопрос, о том, что он человек с прошлым, и нам пришлось оттуда уйти, потому что взаимопонимания, вероятно, мы не нашли. Удивительными для многих в церкви, в этой общине, не в церкви, а вообще в этой общине, были наши рассказы о том, что мы едем в колонию, что мы собираемся делать это. Кстати, в этой общине был всего один человек, который когда-то отбывал наказание в местах лишения свободы, но он все время об этом молчал. Только мама знала о том, что у него есть проблемы. Он иногда уходил в запой, даже уже будучи на свободе. И она приходила в этот момент в церковь одна. Но когда он выходил из запоев, он вместе с ней приходил. Это уже хорошо. Но то, что мало уделялось внимания вопросам реабилитации данного человека в церкви, я считаю, что это упущение. Я не осуждаю в данном случае, я просто констатирую факты, говорю о том, что можно сделать вид, что в вашей церкви этот человек невидимка, но, наверное, ради только этого человека Бог и создал вашу общину для того, чтобы вы ему помогли встать на путь. И еще мне кажется, что это должно найти какое-то отражение в ваших душах и сердцах, потому что тюремный служитель, если он приходит только в праздничные дни к своим подопечным и потом не интересуется их жизнью на свободе, ну, наверное, не имеет права, я полагаю, называться полноценным тюремным служителем. Он работает только на четверть ставки. Но это мое мнение, дорогие друзья. И мне хочется сказать, что, может быть, лучше не называться тюремными служителями, если вы не готовы нести 100% вот эту тяжелую ношу, которая ложится на ваши плечи. Прежде чем принять на себя такую ответственность, я тюремный служитель, подумайте очень хорошо, а действительно ли вы тюремный служитель, а не воскресный папа, который приходит только по выходным для того, чтобы выступить со сцены. Столько забот у осужденных, столько хлопот. Душа человеческая – это не одноразовое какое-то мероприятие. Это большой, очень большой многолетний труд. И если даже вы поможете вот хотя бы одному человеку выпрямить свои пути, вот это я считаю, что очень большая работа. Как говорил один удивительный человек в самом начале моего тюремного пути служения в тюрьме, Виталий Леонидович, он говорил, вот если хотя бы один из 100 не вернется туда, это уже очень большой результат. Вот о чем сегодня мы разговариваем. Посмотрим, какие сообщения вы прислали. Алена, мы говорим о необходимости. Алена спрашивает, опоздала, но я с вами. О чем говорим? Алена, говорим о необходимости христианских общин в местах лишения свободы. Я считаю, что это 100% нужно, потому что самому человеку справиться чрезвычайно тяжело. Есть, конечно, люди, которые пытаются это сделать самостоятельно, но без Бога я не видела никаких результатов в их практике. Но ваше мнение нам тоже очень интересно, потому что вы пересекаетесь с этим ежечасно, ежедневно, имея опыт общения, я полагаю, не только с мужем, но и с теми людьми, которые находятся сейчас рядом с ним в местах лишения свободы. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Надо, не надо, почему? И еще одну песню давайте послушаем, а потом завершим наш разговор на эту тему.
свечку, огонька поднесу, до дыма глоту с горечью жесткой. Заждалась душа, как утро росу. Как мало мне нужно, как мелочи радуют. Как счастлив, встречая рассвет, провожая закат, еще увидеть звезду, которая падает, чтобы этой звезде про желание свое рассказать. Как хочется поток свободы, побыть с собой наедине. Мне не забыть все эти годы, как не хватало свободы мне. В ночи размышляю, бессонница часто. В ночи, как в бреду, мысль за мыслью, никак не уснуть. И вроде бы тихо, да тишь-то ужасно. Держи в себе мысль, не вздумай как пол. Как хочется глоток свободы, побыть с собой наедине. Мне не забыть все эти годы, не хватало свободы мне. Мне не забыть все эти годы, как не хватало свободы мне.
Написала: «Да, я думаю, нужны христианские общины, ведь он попал туда неосознанно, но, находясь там, обо многом жалеют заключенные, им хочется молиться, выпросить прощения, им так легче срок коротать». Ну, наверное, им так легче не только срок коротать, а вообще жить, когда человек, понимая свои ошибки, кается, ну и дальше старается вести другой образ жизни. «Так проще». Но вот этот болезненный период, проходя, очень много испытаний заваливается на плечи наших новых знакомых, когда мы приходим служить им места лишения свободы. Помните, я вам рассказывала историю про Таню? Она помогала моему мужу очень долгое время. Она писала письма всем ребятам, а их было 70 человек, переписываясь с ними и поддерживая их, являясь верующей девушкой. Она никогда не присылала своих фотографий, никогда не переходила рамки приличия. Она всегда говорила только о вере, поддерживала людей, в том числе и тех, кто отбывал наказание на пожизненном. Но когда ребята пытались достучаться до нее, попытаться поближе подойти, она всегда их мягко И очень тактично останавливала, говоря, что, собственно говоря, ее миссия тюремного служителя заключается в ином. Так они ее никогда и не увидели. И в возрасте 35 лет эта молодая девушка умерла от смертельной болезни. Но об этом они узнали позже. Она никогда никому не жаловалась и не говорила о том, что она больна. И работая санитаркой в хосписе, на свою зарплату она покупала ручки, марки и конверты для того, чтобы написать ребятам, отправить им чистые конверты для переписки с родными и близкими. Вот это служение для меня продолжает оставаться, простите, что я так сравниваю, эталоном тюремного служителя, человека, который всю свою жизнь действительно положил для этого большого, непосильного, как кажется, для хрупкой девушки, действо. О том, что она ушла из жизни, многие осужденные узнали из письма священника, который курировал это направление переписки с осужденными. И он просто сказал: «Простите, адресат уже умер». И больше никто не подхватил. Не подхватил вот этих людей, которых вела Татьяна, к сожалению. Если собрать ту информацию воедино историческую, которая существует у нас в России, на Руси до Великой Отечественной войны, после Великой Отечественной войны, все-таки люди старались друг друга поддерживать, особенно поддерживать тех, кто попал в места лишения свободы, потому что понимали, человек освободится, выйдет, и вот здесь он станет твоим соседом, другом, может быть, даже и родственником. И вот представьте себе иметь в родственниках человека, который до сих пор переживает какие-то ужасные события в своей духовной практике. Да, кто-то приходит к Богу, потом падает, уходит. Это очень серьезный путь, и он касается не только людей осужденных, он касается любого мирянина. Это большой труд, большая духовная война, которая длится всю жизнь. И для того, чтобы пройти все эти испытания, это нужно, чтобы рядом... Ну да, можно одному читать Библию, молиться, стараться вести нормальный образ жизни, но если есть сталкер, тот самый проводник... Помните фильм Тарковского, который может предупредить, который может напутствие какое-нибудь дать, который может руку подставить, плечо, сказать: ты туда не ходи, там опасно. Но вместе-то веселее, дорогие друзья. Простите, что я говорю таким банальным, простым языком, но я думаю, что это будет понятно. Алена пишет: согласна, это 100% нужно. Конечно, нужны христианские общины, конечно, нужны тюремные служители. И даже если вы не священник и не пастор, который выступает и евангелизирует со сцены, а человек просто, который разговаривает или помогает какие-то ниточки налаживать с социумом. Вы знаете, иногда... Тюремные служители помогают мамам начать общение со своими сыновьями, женам вернуться к мужьям, поддержать его в местах лишения свободы. Это очень важно, когда мы с вами, дорогие друзья, друг другу помогаем. И иногда я вижу, еду в метро или в автобусе, я вижу людей, которые прошли через испытание тюрьмой. И взгляд у них в этот момент, когда они едут, он не то чтобы пустой, а он какой-то вот сквозь людей смотрящий. Потому что они понимают, что им здесь, вот в этом мире, очень трудно сейчас будет. Особенно это видно, когда человек еще только-только освободился. Вот я приезжаю иногда в РОВД и вижу, как на отметку приходят мужчины и женщины, вот только-только освободившиеся. Они как дети. Они стоят собранные, натянутые. И вот в этот момент им очень нужна помощь. И особенно она нужна, дорогие друзья, от тех людей, которые имеют опыт укрепления себя и имеют христианское общение. Потому что там им точно не предложат стакан водки. Там им не предложат сходить куда-нибудь налево или посетить какое-нибудь мероприятие, которое совершенно не нужно только что освободившемуся человеку. Христианское общение и в тюрьме, и на свободе необходимо каждому из нас, потому что оно укрепляет и в радости, и в бедности, и в моменты, когда совсем-совсем тяжело. И, как я уже сказала, дорогие тюремные служители, воскресный папа – это здорово. Но поймите, что мы всегда отвечаем за существо, которое приручили. Это не значит, что надо его за ручку вести и все свои деньги тратить, и домой пускать, и все с себя снимать, и отдавать ему. Нет. В нашем случае, тюремных служителей, очень важен тот разговор, который помогает ему укрепляться в вере. И если вы со мной согласны, аминь. Скажите, пожалуйста, аминь. И помолитесь, пожалуйста, сейчас за тюрьмы. Если не сейчас, то на ночь глядя. Или рано утром. За своих близких и родных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. До встречи в эфире. До свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.